Ребята, устроились, начали. У нас сегодня первая встреча, что из этого всего получится, ни я, ни вы еще не знаем. Поэтому давайте попробуем провести так, чтобы и вы были довольны, и чтобы мне то, что я придумал, понравилось в итоге. Как мы с вами сегодня проведем вечер? Ну, вопрос решился у нас очень просто. Для чего мы это решили все сделать? Все вы ходите в школу на урок литературы.
Да, и нам не нравится читать.
И вам не нравится читать. А вот почему вам не нравится читать?
Потому что мне неинтересно, я засыпаю.
Мы попытаемся разобраться. Вот давайте вопрос на засыпку для начала. Вот я вам расскажу про простой разговор. Представьте себе, две довольно немолодые дамы разговаривают друг с дружкой по телефону. Одна друга говорит: Маш, я вчера в Ашане была. Ты знаешь, там яйца стоят 5 рублей за десяток. Я купила много. Это литература художественная?
Нет.
Ну да или нет?
Нет.
Почему?
Потому что
она может быть настоящей. А что, то, что написано в художественной книжке, должно быть обязательно вымышленное?
Нет.
Например, в всяких разных хозяйственных сказках.
Я просто... Разница очень простая на самом деле. Вообще, для чего пишут художественные книжки?
Чтобы дети радовались.
Не обязательно дети.
А вы взрослые,
нет? Взрослые. Ну, короче, люди, чтобы... Радовались,
кое-где
смеялись.
А без книжки это бы не получилось бы никак. Ну, бывает театральные представления, бывает кино.
Чтобы люди грамотными были.
Я тогда бы описали только учебники, Вик, для того, чтобы люди были грамотные. Вот как там сосчитать, сколько нужно засеять земли? Понятно, с одного гектара получается 15 центнеров пшеницы, нам надо 150, значит засеяли 10 гектаров. Вот и вся простая арифметика. Но это учебник. А вот художественная литература пишется для того, чтобы люди могли испытать те чувства, которые ей в обычной жизни они еще не испытывали. Жизнь-то коротка, а событий в этой жизни очень много. Никто из нас там не ловил рыбу в тропических морях. Почитали Хемингуэя «Старик и море» и прониклись тем, что может происходить в таких случаях. То есть художественная литература – это обмен эмоциональным опытом человеческим. Представьте себе теперь автора. Автор пишет. Он же не знает, кто его будет читать. Поскольку автор не знает, кто его будет читать, он должен говорить на каком-то универсальном, всем понятном языке. Вот искусство писателя, оно и заключается в том, что он пишет так, чтобы его поняли читатели. А что поймет читатель? Автор заранее сказать не может. Вот литература художественная отличается от любого другого произведения искусства прежде всего тем, что посыл художественной литературы кроется в каких-то определенных символах, в определенных ключиках. И чем больше ключиков таких вы знаете, тем легче вам понимать то, что хочет вам сказать автор. Вы можете прочесть текст и прочитать его напрямую. Ну, например, вот случай с двумя пожилыми дамами. Купила яйца по 5 рублей. Все, точка. И в этом весь смысл сообщения. А смысл сообщения в чем на самом деле?
В том, что сходила ваша.
Сходи и ты. Смысл-то какой? Я купила выгодно. Я тебе об этом рассказываю. Сходи и ты. Даже в таком примитивном разговоре двух старушек есть скрытый смысл. А есть еще какой-нибудь смысл в разговоре старушек?
Итак,
рассказала. Я купила выгодно. Покупку сделала. Сходи и ты купи. А еще что-нибудь есть? Так,
ну, ребят, то, что я тебе на по 10 рублей.
По 5. И что? А еще, это прямой смысл. Скрытый смысл мы нашли. Сходи и ты купи. А еще? Что еще хотела бабушка сказать другой бабушке в этом разговоре?
Сходила ваша.
И что?
Молодец.
Это прямой... О, Вика, ты герой.
Спасибо.
Я молодец. Мне так повезло с этой хорошей покупкой. А ты еще не молодец. Но можешь стать молодец, если тоже сходишь в Ашан. Поняла? Итак.
А можно и пятерку?
То есть смысл-то скрытый, вот он какой. Вот я вам сейчас буду читать сказку. Я утверждаю, что это сказка, а не какое любое другое произведение по жанру. Этой сказке около 1000 лет. Точнее, 1000 лет тому назад ее записали. Да нет, ну зачем же колобок-то? Вот. Вы эту сказку не знаете, не слышали и никогда бы не услышали, если бы я вам ее сейчас не рассказал. Сказка называется очень просто. Я ее прочту сначала целиком, она короткая. А потом каждое слово в ней мы будем превращать в определенный смысл. И вы узнаете совсем другое, что услышите в первый раз. А я вам буду рассказывать ключики. И при помощи этих ключиков мы потом с вами будем анализировать и другие произведения. Эти ключики универсальны. Это язык художественной литературы. Сказка называется «Юный Сверкель».
Что значит сверки?
Имя такое у героя. Сказка написана в Швеции около 1000 лет тому назад. Ну что, поехали. Готовы слушать? Сказка очень короткая. Итак, юный сверкель в мяч играл. Его бросал он смело. В окно к девице мяч попал. Девица побледнела. Пошел наш сверкель за мячом. Помедлил на пороге. С счастливым парнем входил он в дом. А вышел обратно в тревоге, потому что вот что сказала ему эта девушка. «Не мне назначен сверкель ты, так покорись судьбе. Принцесса чудной красоты тоскует о тебе. Живет принцесса на горе, вокруг суровый вид. В граните замок, как в коре, железо и гранит. Могучий лев и злой медведь там ходят в сторожах. Лишь тот их сможет одолеть». Кто одолеет страх? Сверкель стал собираться в поход. Нагнулся сверкель в час ночной к могильному холму, и голос матери родной откликнулся ему. «Сынок, коня тебе я дам, хороший конь и гордый. Он скачет по морским волнам, как по равнине твердой. Дам меч, тяжел он и остер, дракона кровь на нем. Не страшен с ним дремучий бор». Пылает меч огнем. И сверкель наш собрался в путь, забрав коня и меч. То в лес приходится свернуть, то море пересечь. И как-то раз он за холмом среди цветущих роз он видит, что малютка-гном пасет коров и коз. Сверкель снял с руки дорогой перстень и сказал гному следующее. Я перстень тебе подарить хочу. Смотри, как он хорош. Но знай, что я лишь за правду плачу. Не за пустую ложь. А прежде всего я знать хочу, чье стадо ты пасешь. Принцессе все принадлежит. И горы, и луга. Но в забытьи она лежит. Ей жизнь недорога. Есть юный сверкель, говорят, в далекой стороне. И он принцессе год назад привиделся во сне. Живет принцесса на горе, вокруг суровый вид. В граните замок, как в коре, железо и гранит. Свирепый лев и злой медведь там ходят в сторожах. Лишь тот их сможет одолеть, кто одолеет страх. И вот уж сверкель на горе, вокруг суровый вид. В граните замок, как в коре, железо и гранит. Свирепый лев и злой медведь пошли навстречу с ревом, но он сумел их одолеть одним бесстрашным словом. Принцесса беспокоен сон. Она все громче бредит. Подков, подков, я слышу звон. Ах, это ж сверкель едет. Пошел тут сверкель на порог, прекрасен юной статью, и помешать никто не мог их первому объятию. Вот и вся сказка. А вот теперь давайте вы мне расскажите, первое, почему это сказка? Почему я утверждаю? Вы это тут недавно по литературе...
Потому что здесь чудеса
есть.
Раз, чудеса есть. А чудо самое главное какое?
Самое главное то, что сверкель победил всех врагов, медведя и льва.
Сказка это потому, что там даже... есть...
Победит. Еще что? Почему еще, это сказка?
Нету меча с кровью, нету сверкающего меча.
Да, есть волшебный дракона. Предмет.
И еще
Что еще?
Еще разве может выйти и услышать голос матери, который уже
есть
нет?
Есть волшебные события, да. Молодец.
А еще есть волшебный помощник, который звонил.
А есть волшебное существо.
Перстень, который...
Перстень-то обычный как раз. Есть испытание, ему целое долгое время приходится путешествовать, молодец. А чего здесь нет? Вот вы в школьном учебнике читали, что у сказки должно быть обязательно. Чего нет?
Предисловие.
Зачина нет, правильно?
Нет особо концовки.
И нет особо концовки. Ну, приехал, обнялись, все здорово. Так, молодцы. Прекрасно, держитесь. Молодцы, герои. А вот теперь давайте попробуем поискать ключики. Ведь каждый рассказ, он обязательно адресован тому, кто его понимает.
Класс.
Если бы мы его бы не понимали, то какой бы смысл нам было бы его слушать и читать? Первый ключик, который есть в любом рассказе. Заголовок, название. Вы представьте себе, что вы читаете сказку русскую народную «Иван-царевич и серый волк». Ну подумаешь, «Иван-царевич и серый волк», о чем бы это нам должно было говорить? Но вы же не первую сказку про Ивана-царевича читаете. Вы знаете, какой Иван-царевич человек. Вы знаете его характер, вы знаете его поступки. И вы заранее программируете, о чем бы эта сказка быть могла. Ну а серый волк, коли это сказка, значит волк точно волшебный. Читаете «Красную шапочку». «Красная шапочка повстречала волка». И вы сразу понимаете, что волк тоже будет необычный. И вот уже волк разговаривает с «Красной шапочкой» человеческим голосом. Да еще так хитро, что обманывает ее. Съедает и бабушку, и саму «Красную шапочку». Ясно, что волк непростой. Вот, в любой практически сказке есть какой-то такой компонент. Так вот, что означает заголовок «Сверху»?
Это значит, то, что сказка будет именно о нем. Не,
ну и что?
Ну это имя.
Ну вы же о нем ничего не знаете.
Ну, это значит, о ком будет идти речь.
Ну да, вы поняли, что он мужчина, не женщина. Мальчик, а не девочка.
И ясно то, что он главный герой этой сказки. Раз уж назвали.
А дело в том, что в сказке больше нет ни одного имени, кроме Сверкера.
Есть.
Принцесса? Мама?
Ну и даже герои, да, безымянные. Герои, да. У них нет имен. Так вот, понимаете, в чем дело? И гном это гном. Он же не Двалин и не Тфалин. У него нету имени. Так вот, знаете, раз и навсегда. Если есть имя героя, то оно обязательно что-нибудь дозначит. Только человек дает имена другим предметам. Помните, как начинается история Адама и Евы в раю?
Да.
Бог сказал Адаму и Еве, это все ваше. Дайте, пожалуйста, всем зверям и птицам и растениям имена. Как только ты даешь кому-то имя, ты это присваиваешь себе. Ты становишься хозяином. Вы купили котенка, у него еще нету имени. Вы дали ему имя, вы его хозяева. Имя означает всегда что-то. На что похоже имя Сверкель из русских слов?
Сверкающий.
Свет.
Свет, но это не о том. Свет. Еще на что? Ну-ка, поточнее.
Ой, господи.
Повторите несколько раз подряд. Сверкель, сверкель, сверкель. Быстро, быстро.
Сверкель.
Что?
Сверкель.
А еще есть одно. Сверкель, второе имя то же самое. Свертик. А покороче сверк. А по-русски? Свиря. Свиря. Русское имя. Старинное русское имя Свиря. А сегодня оно превратилось в имя Свирит. Русское. Это имя. Имечко такое. На какое русское слово очень похоже?
Свиристель, свистит.
Герой, еще чуть-чуть. Свиристель, это уже очень точно. Еще ближе.
Свисток.
А еще точнее.
Свистит.
А какой музыкальный инструмент очень напоминает слово свиристель?
Свиристулька.
Свирель.
Это я.
Ты герой у меня. Так, а что должно случиться, чтобы свирель заиграла?
Нужно в нее подуть.
Так вот, имя Сверкель означает ветер. Сверкель означает ветер. Скажите мне, пожалуйста, а ветер он какой?
Он холодный, бывает, бывает теплый.
То есть, вы понимаете, вы для ветра сразу нашли кучу эпитетов. Это литературный символ такой. Ветер. Ну-ка, что Пушкин про ветер там говорит? Ветер, ветер, ты могуч,
ты гоняешь стаи туч,
ты волнуешь синее море, всюду веешь на просторе, не боишься никого, только Бога одного. То есть, представляете, могучий, сильный, быстрый, смелый, свободный. Вот он какой ветер. А у Ницше, у Фридриха, есть такой замечательный стишок, посвящается Мистралю. Мистраль – это ветер тоже. Ты, Мистраль, тучегонитель, правдоборец, утешитель, сильный, я люблю тебя. Разве мы с тобой не братья от единого зачатия? Как же мог тогда не знать я, что у нас одна судьба? Слышали слово «судьба»?
Да.
И ветер, он приносит известия. Вместе с ветром приходит... В том числе и болезни, моровое поветрие, чума их распространяет ветер. И ветер освежает то же самое, он уносит всякие хвори. На ветру можно простудиться, а потом еще и умереть.
Не надо.
Но помните такую замечательную героиню Джейн Эйр? Она воспитывалась в приюте, и ей настоятель приюта говорит: «Мисс Джейн, что должна сделать? Знать хорошая девочка, чтобы не попасть в ад». Он так ее разводил на то, чтобы она сейчас морали начала ему читать. Она говорит: ходить в галошах в холодную погоду, чтобы не простудиться и не умереть. Вот что нужно было сделать с позиции маленькой девочки, чтобы не попасть в ад. Так понимаете, значит, еще есть один момент – судьба. Ветер, он судьбоносный. Ветер всегда сопряжен с каким-то роком. То есть у Сверкеля есть определенная судьба, а он про эту судьбу не знает. Итак, он беззаботно играет в мяч.
Это мальчик?
Ну, мальчик, юноша. Сколько лет Сверкелю? Ну-ка, давайте-ка подумаем, сколько Сверкелю приблизительно лет?
12. Ну, он подросток.
Он пришел к девушке, которой прилетел его мяч. А девушка ему говорит: не мне назначен, Сверкель, ты. То есть она его воспринимает как пришедшего свататься. То есть, ну, явно ему не 13 лет, он постарше. Может, ему 16,
18.
А теперь вы мне скажите, что вы знаете про семью Сверкеля?
Ничего.
Нет, знаете.
Что его мать умерла.
Мама у него умерла. А где папа?
Нету.
Ну, как это нету папы-то? Куда же он делся вдруг?
Это папа.
Про папу ни слова, правильно?
Да.
А теперь вспомните, где происходит событие. Событие происходит в Швеции 1000 лет назад. Если погибал известный воин, куда он отправлялся после смерти?
На небеса.
Не совсем на небеса.
Нет.
И не в ад, тем более. Там же не было в ту пору еще христианства. Он отправлялся в особую волшебную страну. В страну, с одной стороны, мертвых, с другой стороны, страну бессмертных. Но если ты однажды умер, то больше уже умирать тебе не придется, поэтому ты бессмертный. Согласны?
Да.
Как эта страна называлась, помните? Вальгалла. В Вальгалле воины каждый день жили одной и той же судьбой. Они с утра сражались, потом они вместе садились за пир, пировали до самого позднего вечера, а вечерами проводили свое время вместе с прекраснейшими валькириями, девами-воительницами.
А, знаю. А еще, кстати, по мифологии у них были еще крылья.
Валькирии крылья, они забирали души погибших воинов прямо с поля боя. А теперь скажите мне, пожалуйста, вот представьте, Вальгалла, страна мертвых и в то же время бессмертных. А знаете, как ее разложить пополам? Ну, слово «хоу» по-английски знаете, что означает?
Да, коридор.
«Хоу» — это дом. «Баскервиль-хоу». «Хоу» — это большой дом, замок, палаты. Итак, представьте себе палаты бессмертных, Вальхалла, и в то же время палаты мертвых. А знаете одного героя мультфильма, который вы все смотрели, чье имя очень тоже напоминает об этом слове? И он живет на мертвой планете, на которой не осталось ни людей, ни растений. Нет, это не маленький принц, он вообще не человек.
Да,
а кто?
Как?
Маленький.
Нет, вот этот герой. Итак, имя очень звучное. Он живет на мертвой планете. Это планета полностью, там нет ни людей, люди оттуда улетели давным-давно, ни животных, ни растений. Это Земля, это Земля. Вуаль. Мертвая планета. Я вам сказал, что это не человек. Мертвая планета. Мертвая Земля. Валли. Ну и Вальгалла.
Он говорил Валли.
Так, садимся, ребят.
Ева.
Она Ева. Так, дальше поехали. А теперь представьте себе, как умирал известный воин. Он умер. Его вместе с ладьей, вместе с оружием, вместе с конем, а зачастую вместе с женой хоронили.
А
что же? И в Индии, и у нас, в славянских странах, по витязю тризну свершали, дружина дралась 3 дня, жрецы ему разом заклали, всех жен и любимца коня. Помните? Так вот, что же случилось с папою-то?
Папа, он не умер.
Папа отправился в волшебную страну, в Вальгаллу. Вместе с конем, вместе с мечом, вместе с мамой. Сверхель сирота. У него никогошеньки на этом свете нет. Но Сверхель живет, и он веселый парень, он играет в мяч, он беззаботный. Кто у папы-то, у Сверхеля? Правильно? Герой. Он добыл коня, который скачет по волнам, как по равнине твердой. Он добыл меч и обогрил его кровью дракона. Он герой. И он погиб. И теперь они все вместе в Вальгалле. И папа, и мама.
И папа, и мама передали своему сыну как наследство.
Итак, молодец, герой. Итак, ключик один поняли. Имя героя о многом говорит. Угу. Давайте теперь второй ключик разберем. Второй ключик – это дар. Итак, Сверхель получает меч и коня от родителей.
Это
дар, наследство. Правильно? Это наследство. Но они могли ему отдать, а могли ведь не отдать, правильно?
Да.
А зачем они ему это отдали?
Чтобы он в будущем продолжил такую славу, там, поженился. Продолжил славу своих родителей.
Опа. Молодцы, герои. Молодцы, герои. Вопрос-то заключается еще в чем? Не просто славу своих родителей. Он же принц. У него же папа-то герой, он конунг. Только единственное, что у королей того времени королевство не передавалось по наследству. Поэтому Сверхель сам не король. Он просто живет при дворе, а его как королевского сына кормят, поют, обувают, одевают, учат воинскому ремеслу. И он развлекается в свободное время, кидает мячиком в окно незнакомым девушкам. Дальше поехали. Итак, вот получил он этот дар. Он получил меч, он получил коня. Что нужно за дар сделать?
Давай. Нужно кого-то спасти или заплатить.
Раз, спасти, отблагодарить. А еще что? Для чего еще дается дар?
радость,
для
пользу.
Для того, чтобы ты выполнил какую-то миссию.
Ну вот, спасти, отблагодарить, выполнить миссию и чем-то воспользоваться случаем. Какую сказку знаете, в которой есть дар? И тоже, тоже родственница.
Сивка-бурка.
Дарит.
А, Золушка.
Правильно, жила одна девушка, мама ее умерла.
Крестная.
Вот, у нее была крестная тетя. Тетя была фея. И фея ей подарила туфельки. Зачем?
Чтобы она смогла пойти на бал.
Платье, и она ей не дарила. Она взяла тыкву и превратила ее в карету. А потом тыква снова стала тыквой. Она взяла ящерок и превратила их в слуг. А потом ящерки снова стали ящерками. И единственное, что никуда не пропало туфельки, и ни во что не превратилось, это хрустальные туфельки. Эти туфельки были нужны для чего?
Для того, чтобы пойти красиво.
А она что, не могла также наколдовать эти туфельки?
Знаю. Наверное, для того, чтобы Золушка, ну, она нашла своего принца, чтобы, как бы, ее судьба.
Наоборот, чтобы принц нашел Золушку, правильно?
Золушка, принц.
То есть туфельки-то были настоящими, в отличие от кареты, в отличие от слуг.
А если все будет настоящее, то сестры же увидят карету.
Но они ее тоже видели, только она потом чудесным образом пропала, как и появилась. Когда она приехала на бал, все видели карету, а не тыкву. Все видели слуг, а не ящериц. Все видели коней. Согласна? Вот. То есть реальными были только одни туфельки. Это дар для того, чтобы судьба распорядилась в отношении Золушки, чтобы ее принц обязательно нашел. Они не могли пропасть. А тут дар – меч и конь. К чему меч и конь обязывает молодого человека?
Чтобы он нашел себе жену.
Ну, прям вот, вот с мечом-то он и пошел свататься. Меч к горлу жене будущей приставил и говорит, пойдешь ли ты за меня замуж? Она говорит, пойду. Только меч убери сначала,
пожалуйста. Нет, чтобы, например, спасти человека, его посчастливить. Чтобы освободить от заточения.
Вот представьте себе картину. Вот Сверкель ехал, куда глаза глядят. Правильно? Он же не знал, где принцесса живет-то. Он знал только одно. Он не знал только одно, что живет она на горе в замке. Вокруг суровый вид, что охраняют лев и медведь, и победить их оружием невозможно. Лишь тот их сможет одолеть, кто одолеет страх. Вопрос вам на засыпку. А долго ли Сверкель путешествовал?
Да нет.
Сколько?
Нисколько. Там не было этого сказано.
Сказано?
Да, сказано. Он путешествовал по морям, по лесам.
Долго.
Очень
сколько
долго.
Долго?
Да. Там, кажется, 3 дня или... Не-а. Не помню.
Там четко
примерно...
сказано.
Сейчас.
Есть юный Сверкель, говорят, в далекой стороне.
А, 3 дня.
И он принцессе год назад привиделся во сне. А он путешествовал 1 год. Вот. А там есть еще одна очень интересная фразочка. Там одно слово, я сейчас акцент на нем сделаю. Вот Сверкель снарядился в путь, собрав коня и меч. То в лес приходится свернуть, то море. Почему приходится? Взял и поехал мимо.
Он видит гнома. Не знает.
Так взял и поехал.
Нет, он видит гнома. Он видит гнома. И не хочет у него спросить. У него предвидение.
Итак, он не знает, куда ему ехать. Вы это поняли. Едет, куда глаза глядят. Мог бы ехать протаренную дорожкой. А вдруг ведет и сворачивает в лес.
Мама, через моря. Бор какой-то срубить огнем.
Нет, меч светится в темноте. Да? Только и всего. Потому что на нем драконья кровь. А зачем в лес-то обязательно сворачивать?
А он там еще горел.
Может, там дракон жил в этом лесу?
Может быть, там жил дракон. А может быть, там жили тролли. А может быть, там жили разбойники.
Гномы, тролли, тролли, гномы там точно жили.
И отправляется Свергель нарочно навстречу опасности. Молодец, герой. Он нарочно ищет приключений, он ездит по лесам, по морям, он сражается.
Чтобы принцесса поняла, какой у нее герой.
А принцесса
нет.
Спит.
Чтобы там же, кто страх свой одолеет. А если он поедет прямой дорожкой, то страха не будет никакого.
Он что делает? Он учится быть бесстрашным. А кто еще? Вот знаете, одного героя русского, который тоже поехал в лес, хотя ему это не советовали.
Иван Царевич?
Нет.
Красная шапочка.
Поехал.
Молодец. Ежели поедешь дорожкой прямоезжию, а заколдобила дорожка-то, замуравила, там живет соловей-разбойник. Все нормальные люди поехали кривой дорожкой, а ехать-то по ней нужно долго. А дорожкой прямоезжую можешь доехать прямо, а там соловей-разбойник. Бременские музыканты тоже не знали, куда ехали. Путешествовали себе, да путешествовали. А чувствовали? А теперь еще одна очень важная деталь. Еще один ключик. Третий теперь уже. У нас первый ключик – имя, второй ключик у нас – дар. А теперь еще один вопрос. А скажите мне, пожалуйста, приобретя меч и коня, кем становится Свергель?
Он уже. Воином.
А еще точнее.
Героем.
А еще точнее.
Королем, царем.
Каждый, кто хотел, мог разъезжать с мечом и на коне.
Рыцарь.
Рыцарь. Молодец. Этого слова в те времена еще не знали, но он становится точно рыцарем. И он отправляется в путешествие. Как называется рыцарь, который путешествует в одиночку?
Сейчас.
Воин.
Сейчас.
Странствующий рыцарь. А что делает странствующий рыцарь все время, пока он странствует?
Ищет дракона.
Он, к примеру, едет на своем коне и иногда показывает, иногда говорит, что он...
Спасает женщин, ищет дракона.
Мне кажется, он ищет других рыцарей и пытается...
Сражается с другими рыцарями. Конь, уздечка и седло. Бинт, бальзам, примочка. Есть такое ремесло. Рыцарь-одиночка. Путешествуй там да сям. Выручай кого-то. А все время действуй сам. Вот вам вся работа. Поняли? Итак, а где еще бывают рыцари? Каких самых известных рыцарей вы знаете? Может, кого-то по именам?
Геркулес.
Геркулес – это Греция. Это надолго еще до рыцарей. Хотя его можно рыцарем с натяжкой назвать.
Айвенга.
Айвенга, молодцы, потрясающе. Шикарное имечко, кто первый сказал.
Добрый Никитич.
Добрый Никитич – богатырь, он не рыцарь. Айвенга. А еще, Айвенга когда жил-то?
Практически Дон Кихот.
Дон Кихот – это уже пародия небольшая на рыцаря.
Но он считал себя рыцарем.
Он же был идальго. Он не рыцарь, иначе бы кавальер был. Ланселот, молодцы родители. Конфету родителям.
Ричард
Львиное Сердце, историческая совершенно фигура. А Ланселот был каким рыцарем-то, вспомните?
Круглого стола.
А сколько было за круглым столом рыцарей?
7 или 12. 10. Нет. 7 или 12 или 16.
Больше.
3.
За круглым столом было 100 рыцарей. Но сидело всегда 99. Потому что, помните, у короля Артура один стул всегда пустовал. И кто на него осмеливался садиться... Тот в течение года обязательно погибал, поэтому никто на этот стул не садился. И на стуле была надпись «Сюда сядет достойнейший», и этот достойнейший еще не родился. И прошло много-много лет, прежде чем один рыцарь по праву занял это место. Помните, какой он должен был быть? Он должен быть абсолютно чистый помыслами, абсолютно чистый делами, возвышенный духом, непререкаемый смелости, и тогда он сможет найти Святой Грааль, чашу, из которой на Тайной Вечере пил сам Иисус Христос. Помните это? И нашелся такой один единственный рыцарь, звали его сэр Галахад, он был сыном сэра Ланселота. И вот он этот Грааль увидел, и после этого он навсегда исчез. Он выполнил свое предназначение, увидел Святой Грааль и исчез. Куда он вдруг делся?
В
волшебную страну. Итак, какие бывают волшебные страны? Четвертый ключик.
Вот, например, бывает вот этот вот дом-замок, в котором покойные. Есть еще другие страны.
Рай.
Например, какой-нибудь
ад. Ну, ад, может быть.
Это вряд ли волшебная страна.
Тартар или Аид.
Тартар. Аид это не Тартар, это в Аиде лучше, чем в Тартаре.
Да?
Тартар это самое скверное место, которое только
что?
Есть.
Это...
Аид это просто где живут души. Тени, точнее, не души.
Аид это, по-моему...
Страна, подземный мир, в котором
живут.
А куда отправлялись все европейские волшебные существа? У нас же скоро с вами Самайн, он же Хэллоуин, он же День всех святых. Куда отправлялись все европейские волшебные существа?
Там кошмары.
Есть такая история у европейских народов. Все европейские народы по-разному ее рассказывают.
Тогда из такого
делать
такие страшные
лица. Расскажу. Чуть попозже.
А почему вообще много стран делают? Почему нельзя всех в одну?
А они все в одну.
Они все переедут.
Только называем по-разному. Есть история у европейцев у всех, и у нас, у русских тоже, что было 6 поколений существ, населявших землю. Первыми самыми древними были инеистые великаны. Некоторых из них мы с вами знаем по сказкам. У них даже была своя...
Кличка?
Снежная королева. У инеистых великанов была. А после инеистых великанов появились страшные существа фаморы. Они наполовину были живыми, а наполовину мертвыми. И у кого-то из наших любимых героев одна нога... Костяная.
Баба-яга.
Костяная нога. Одна нога у нее мертвая, а вторая живая. А потом появились племена богини Дану. Племена богини Дану или сыновья богини Дану. Это то, кого мы называем сегодня эльфами, кого мы называем фатами, девами озера.
Паны
это Греция. Это другая немножко культура, да. Сатиры. Пан он один, а сатиров много. Так получается очень интересная вещь. Они туда все уходили далеко-далеко на запад. Эту страну называли Авалон. И туда отправился, в частности, король Артур, когда он со своим Эскалибуром попрощался и вернул его в феи озера Фате Моргане. Он после этого отправился туда, и он там вечно находится. Если Англии будет грозить опасность, то вороны предупредят Артура, и поэтому в Англии в Тауэре до сих пор полно черных ворон. Если вдруг вороны улетят, значит, они отправились за королем Артуром, значит, Англии грозит страшная опасность. Так, волшебная страна. Далеко?
Нет.
Вы помните Фродо Бэггинса у Толкина?
Нет,
не знаю.
Хоббита. Фродо Бэггинс тоже отправился в волшебную страну вместе с королем Элрондом, вместе с королевой Галадриэль, вместе с волшебником Гэндальфом. Они туда уплыли далеко-далеко на запад. Далеко нужно было ехать-то?
Нет.
Ну сколько?
Там недельку-две.
Недельку-две. Ну, за недельку-две трудно было, наверное, бы на корабле тех времен переплыть из Швеции в Данию. Дольше плыли.
А вот теперь
представьте еще одну такую замечательную вещь. Сверкель путешествует целый год. Он мог ездить как? Мог ездить хаотично, туда-сюда обратно, куда уж глаза поглядели, туда и поехал. Там великана убил, там принцессу освободил, там кого-то спас, а мог ехать все время в одну и ту же сторону.
Нет.
Далеко ли бы он уехал?
Нет, недалеко.
Давайте посчитаем. Итак, мой сын, коня тебе дам. Хороший конь и гордый. Хороший конь, правильно? Сколько может конь пробежать за день?
Наверное, весь день.
Ну, сколько в километрах?
Много, наверное.
40 километров.
Да, приблизительно. Километров 40, без особого труда, может пробежать конь в течение дня. Итак, за 10 дней 400 километров, за месяц 1200 километров, за 12 месяцев 14400 километров. Это половина Земли. То есть, если бы Сверкель поехал бы в одном направлении, то он бы в это время уехал бы в бескрайние далекие края. А если бы Сверкель бы начал бы путешествовать по своей родной Скандинавии, то он Скандинавию вдоль и поперек проехал бы несколько раз. Ну, вряд ли бы он начал топтаться на месте, не тот молодой человек по характеру, согласны? Значит, он ехал куда-то далеко, далеко, далеко. Вот вам теперь следующий вопрос. Еще один ключик к путешествию. Поняли, что дар он отрабатывал, он становился все смелее и смелее, он совершал добрые дела, чтобы стать чистым сердцем, он учился по дороге у каких-то мудрых людей, которых он встречал, он целый год потратил на путешествие. Еще один ключик – времена года. Итак, а когда Сверкель поехал в путь, какое было время года?
Примерно лето, раз он с мечом.
Молодцы, герой. Итак, было тепло, точно, что снега не лежало. Иначе в какой мячик бы он играл бы в это время? На лыжах бы катался. Итак, он отправляется куда-то. А какой символ имеют летние и весенние месяцы? У Андерсена сказку читали «Времена года»?
Нет.
Почитайте как-нибудь на досуге. Начинается год с весны. Зима отступает, природа оживает, все друг в друга влюбляются. Помните Маугли у Киплинга? Маугли говорит Багире: «Что-то у меня не так сегодня на сердце, иначе пахнет весь воздух. Посмотри, как сияют все джунгли, какое счастье вокруг». Багира ему отвечает: «Это наступила весна. Весна, все ожило, любовь. Юный Сверкель отправляется на поиски принцессы, которая ему суждена». Целый год он путешествует, и к замку принцессы, которая спит, он тоже приезжает весной. В пору любви, в пору цветения, в пору пробуждения, в пору воскрешения.
Да. Он ведь пришел, и там он пришел на поляне, увидел гнома, который пас овец.
И там распустились розы. Там еще одна. Среди цветущих роз он видит, что малютка-гном пасет коров и коз. Их выгнали только что на пастбище, то есть появилась молодая трава. Представляете, какая красота? Итак, целый год он шел через лето, через зрелость, через осень, через старость, через зиму, через забвение и смерть, и снова вернулся в весну. Воскрешение, свет, счастье, любовь. Цикл времена года он четко указывает на настроение героя, которое предшествует кульминации событий. Вот вам еще один замечательный ключик. А теперь давайте еще на одну мысль посмотрим. Итак, Сверкель путешествовал целый год. Уехал он, скорее всего, очень далеко. Замок стоит из гранита и железа. Как вы думаете, как выглядели в те времена замки в той же самой Швеции?
У меня никакой
лет назад.
Дом, они серые, только... у них камни как будто были не скреплены, и... И ворота были же.
Я понимаю, что это был просто большой навал камней, скрепленный железом.
Это,
те времена замки были примитивнее. Это был частокол из бревен. Стояло несколько башен, с которых могли стрелять лучники. Деревянные, разумеется, ворота. То есть каменный замок, он четко нам говорит, это не здесь. Это не в наших землях. Это где-то далеко, это в волшебной стране.
Все на бревнах, на колышках.
А чем Швеция отличается от России, особенно в те времена? Шведы, ну, Москвы-то не было в те времена еще, Москву еще не построили. Шведы, как называли
Русь?
Нет. Шведы называли Русь гордарики. Гордарики — это означает страна городов. То есть, ну, если это страна городов, то значит Швеция — это не страна городов. Согласны?
Да.
То есть городов в Швеции в ту пору явно было меньше, а на Руси больше. Русь была очень плотно заселена по сравнению со Швецией. Но только города-то были большие или маленькие?
Большие.
А, маленькие.
Вот представьте себе, самый большой город Руси тех времен. Господин Великий Новгород. Он управляет... Великий! Почувствовали?
Вот.
А теперь представьте себе, что господин Великий Новгород управляется народным вечем. Все жители города, кроме детей, собираются на площади и сообща решают городские вопросы. Кто громче крикнет, тот и прав. Много народу могло собраться на площади, чтобы все друг дружку услышали.
Мне кажется, мало очень.
Ну, несколько тысяч человек – это максимум. А это господин Великий Новгород. А в нем живет народу меньше, чем в нескольких многоэтажных домах в наши времена. Почувствовали? Это громадный город тех времен. А что же значит маленький городок? Деревенька.
Наверное, деревенька, где 10 домиков.
Несколько домов, несколько семей. И все это огорожено тыном, частоколом и парочка башен для лучников. Вот
для
и все.
Сейчас...
Гордарики теперь. Страна городов. Представляете, что городки-то были маленькие. А тут замок в граните, замок как в коре, железо и гранит. Представляете, какое массивное, громадное сооружение стоит. Но точно не от мира сего, согласны? Поехали дальше. Следующий ключик будем с вами закидывать. Итак, Сверкель беседует с гномом. И прежде чем беседовать с гномом, он ему тоже делает дар.
Он отдает перстень ему и говорит, то, что ты должен сказать чистую правду.
А почему гном теперь вдруг скажет ему чистую правду?
Это перстень.
Ну и что?
Перстень правды.
Взял перстень.
Понял, что это именно тот.
И соврал. Не понял. Он же сказал ему абстрактно, есть юный Сверкель, говорят, в далекой стороне. То есть он знает, что Сверкель-то есть, а то, что Сверкель перед ним, гном не догадывается.
Перстень просто так красивый.
А вот, по-моему, вы же помните, если ты получил меч и коня, значит, садись в седло, отправляйся, совершай подвиги. Если ты получил дар, ты должен его отработать. Ты должен его заслужить, иначе дар ты получил.
Он сказал правду, это отплата.
Это расплата за полученный дар, причем расплата-то за что? За то, что ты получил авансом вперед. Сначала дарят, потом спрашивают. Сначала туфельки, потом свадьба с принцем. Сначала меч и конь, потом путешествие Сверкеля. Сначала перстень, потом рассказ гнома. То есть сначала дар, потом расплата. И уйти от расплаты нельзя, иначе ты нарушишь свою судьбу. Всякий дар – это судьба. То есть судьба Сверкеля известна кому была? Сверкель же сам... Маме, раз.
Папе.
Ну, папе, наверное, тоже.
Коню.
коню вряд ли, конь неразумное животное. Кто еще знал о судьбе Сверкеля-то?
Принцесса.
Принцесса, которая его ждала. И еще кто знал о судьбе Сверкеля?
Девушка, которая говорила.
Девушка, которой прилетел мяч. И которая восприняла, что Сверкель пришел к ней свататься сначала. Не мне назначен, Сверкель, ты. Так покорись судьбе. Она узнала, она прочла где-то о его судьбе. Вопрос. Ну, мама-то понятно, почему знала. Согласны? Мама находится в волшебной стране, в Вальгалле. Общается,
она, скорее всего, все
общается
видит.
С да, богами. Она... Все это она, видит. Мама все знает. Понятно, почему. А почему девушка знает вдруг?
А может, ей это приснилось!
А может, она тоже какая-то волшебница? А там это разве сказано?
Нет.
Сейчас объясню, почему я согласился с фразой, что, может быть, она тоже волшебница.
Ну,
дальше
откуда
поехали.
Откуда она тогда это прочитала?
Поехали.
Знаю. Ведь она знает то же самое, что и знает его мать. А так как мать в волшебной стране, то она должна быть волшебницей, раз она это знает.
Героиня, молодец.
И она прилетела из
этого. Дальше поехали. То есть... А теперь еще почувствуйте один момент сюжета. То есть в волшебной стране живет принцесса, а в обычной стране живет волшебница. И та, и другая на Сверкеля имеют виды. Почувствовали? Но в итоге... Ну, этого мы не знаем, но в итоге судьбой распоряжено так, что Сверкель отправился за принцессой. А ведь мог остаться с девушкой, которая прилетел мяч?
Нет, она отказалась.
Она его отправила вслед судьбе. А он да. мог сказать, ей не согласен, выбрать судьбу себе другую. Но тогда Сверкель не получил бы дар. Тогда Сверкель бы не заработал бы подвиги. Тогда бы Сверкель просто бы, как, может быть, и то поэта обыкновенный ждал удел. Прошли бы молодости, лето в нем яркий пыл бы охладел. Во многом он переменился, расстался бы с музами, женился. В деревне счастлив и рогат, носил бы стеганый халат. Нашел бы... Жизнь по самом деле. Подагру 40 лет имел. Ел, пил, толстел, херел. И, наконец, в своей постели скончался посреди детей плаксивых баб и лихарей.
Это значит, болел.
Ну
а
да.
Не то, что ты
подумал. Ну что, почувствовали? Не мог Сверкель остаться. Надо ему было ехать в путь. Следующий ключ. Пятый уже на нашем пути. И вот Сверкель приехал к принцессе и увидел замок. Так, ребят, тихо. Сверкель приехал к принцессе и увидел замок. Навстречу ему свирепый лев и злой медведь. Почувствовали? И ему не надо уже с ними сражаться. То есть по достижению определенного состояния герой получает право. Это следующий ключик. Герой получил право, он заслужил его. Нет, конечно. А зачем? А уже и так видно, что приехал герой. Героя же вы не промахнетесь, вы его ни с кем не перепутаете. У него есть какой-то ореол славы вокруг него. Определенные признаки. Сомнений нету никаких. Лев и медведь его пропускают без боя. Ну и, наконец, он вошел к принцессе. Принцесса просыпается. Ну, помните сказку-то? Где еще спала принцесса?
Спящая красавица.
И ее тоже освобождает принц. А принц знал, что он едет за спящей красавицей?
Нет.
Охотился как-то в этом лесу один принц.
Нет.
Помните, как сказка заканчивается?
Да.
И он решил пробраться к замку, который стоял в самой чаще. Да. Он приехал в этот замок, обнаружил спящую принцессу.
А чем не поцеловать?
И почему-то решил ее поцеловать.
Да, почему?
Он был в нее влюблен.
Нет.
Она была в него влюблена.
Чтобы она проснулась.
Они вообще не знали друг друга. Он просто приехал, поцеловал, принцесса проснулась.
Влюбился.
И тогда только может быть, он в нее влюбился. Мы там ни в сказке не сказано, что он в нее влюбился. В сказке сказано, что он потом на ней женился.
А помните, что в те времена, там, не знаю, он накрасил
ее? Ну, она же спала, молодая, юная особа. Представляете?
Я, а может, она стала старой бабкой? Она была, она была грустная.
Я твою мысль даже продолжу. Проспала она 100 лет. Люди спят в летаргическом сне и не стареют. А когда они из этого сна выходят, они очень быстро стареют. Итак, принцессе было 118 лет в сказке про спящую красавицу. Она быстренько состарилась, быстренько умерла, а принц, который на ней женился, получил в наследство все королевство. О, какая хорошая! А Сверкель приехал в другую страну, в волшебную. Там же страна бессмертных. Ему никогда не придется там умереть. И принцессе никогда не придется умереть. И коню, наверное, никогда не придется там умереть. Это страна бессмертных. Они там будут жить вечно. Следующий момент. А теперь скажите мне, пожалуйста, а сказка-то про Сверкеля, она грустная или веселая?
Веселая.
Средняя.
Веселая. А теперь давайте, давайте подумаем. Скажите мне, пожалуйста, а кто эту сказку, как вам кажется, мог бы написать?
Народ.
Ну, народ.
Нет, кто?
Это же нет, народ,
я знаю,
когда мы говорим народ.
Я понимаю, типа человек.
Нет,
это человек.
Какой это человек? Откуда он узнал историю Сверкеля?
Сам Сверкель мог написать.
Сам. Мысль хорошая. Мог сам Сверкель написать.
Мечтал о подвигах.
Его отец уже в Вальгале.
Может, какая-нибудь принцесса, которая мечтала...
Может, какая-нибудь девушка, которая мечтала стать принцессой.
Да, вот я тоже как-то...
Ну, кто? Кто? Точнее.
Принцесса, вот эта, которую он нашел.
А сама девушка, которая мяч попала.
Итак, а теперь скажите мне еще один момент. А Сверкель вернется когда-нибудь назад?
Да нет, а что от такой красавицы?
От красавицы уходить не надо, все там замечательно. Он обо всем давным-давно забыл. Он живет в волшебной стране. Все чудесно. А теперь представьте себе еще одну замечательную историю. Знаете, такую старую советскую песню? Называется «Смерть танкиста».
Нет.
Там есть такие строчки. По танку вдарила болванка. Прощай, любимый экипаж. 4 трупа возле танка украсят утренний пейзаж. И полетят тут телеграммы родных и близких известить, что сын их больше не вернется и не приедет погостить. И Сверкель больше никогда не вернется в свой город. И не приедет погостить, потому что он отправился в страну бессмертных. Она же страна мертвых. Потому что бессмертный только тот, кто однажды уже умер.
А что, он умер? Там что-то не говорится, что он умер.
Там этого не говорится. Но другого вывода сделать нельзя.
А вдруг он попал в какое-нибудь волшебное царство, где там... солнце улыбается за глазками, а цветочки разговаривают?
Да, от того, туда, что пора,
туда прежде, попал его там папа с его мамой вместе с конем. Да, да. Все. А Сверкель нагибается, однако, к могильному холму.
Я не знаю, может, что он может выносить?
Так, может быть, что он умер,
я не шучу. Сейчас скажу. Так, понимаете? Итак, кто же написал сказку-то про Сверкеля?
Сверкель сам.
Та девушка, которая попала.
Девушка, которая тоже волшебница, которая не получила никогда Сверкеля в мужья, которая осталась одна денешенька, а на памяти ей остался
мячик.
Грустная сказка.
Нет,
да. Не совсем. Ну и уже не такой нету радости.
Средний.
Итак, 5 ключиков мы сегодня из маленькой сказки вытащили. Давайте обобщим. Какой первый ключ?
А где мы замки найдем? Первый
имя.
Ключик
имя. Это имя. Раз. Имя героя что-то дозначит. Второй Ветер. Ключик какой?
А второй?
Да, молодец, Саша. То есть нужно что-то получить, и это определяет судьбу героя. Третий ключик какой у нас?
Это был этот карты.
Времена года. Весной все началось, весной все закончилось.
Дар.
Дар уже был у нас. Ну там второй просто. Следующий какой ключик мы получили?
Девочка,
волшебная страна, волшебные существа, волшебные события, волшебные предметы. И последний какой ключик мы с вами получили? Сюжет определяется личностью автора. Видение автора, девушки-волшебницы, которая писала о Сверкеле, таково, что эту судьбу никак нельзя предотвратить. Это одиночество ее в дальнейшем. Она осталась одна с мячиком, который ей когда-то прилетел в окно. Ну, может быть.
Да, вернулся к себе в королевство с принцессой.
Да нет, не вернулся, конечно.
А вдруг она за ним пошла?
Это была бы другая бы сказка. Что у нас со временем?
Ничего плохого.
Без 10-9. Тогда ставим.